Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 22 июня. Меня зовут Юрий Буткин. Сейчас 16.07. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня. Продолжаем прямой эфир. Да, обязательно следим за тем, что творится на московских дорогах. 4 балла, так оценивает ситуацию Яндекс в эту минуту. ЦУДД пишет, что по городу в эти минуты передвигается почти 508,5 тысяч автомобилей. Это немного больше, чем неделю назад в это же время было, согласно статистике. Давайте посмотрим, каковы перспективы на сегодня с точки зрения Яндекса. Он пишет нам про 5-бальные пробки в 5 вечера, а потом 2 часа 6-бальных пробок в районе 6 и в районе 7 часов вечера. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Это, во-первых, рассекречивание еще одного пакета документов о начале Великой Отечественной войны. Минобороны рассекретило эти документы. Есть еще важное заявление, связанное с днями начала войны. Сегодня день 80-летия начала Великой Отечественной войны. Тема номер один. Вторая тема. Бизнес просит власти прояснить вопрос об отстранении непривитых работников. Это тема, которую мы запланировали для обсуждения еще в начале сегодняшнего дня. Но буквально в течение последнего часа пришли новости о том, что есть новые ограничения, которые вводятся с сегодняшнего дня, часть с 28 числа. Об этом поговорим через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Параллельно следим за лентами новостей. Видим, что губернатор Оренбургской области прошел ревакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Видим, что в ПАСЕ выступают против дискриминации граждан с введением ковид-пропусков. Это сообщения, которые в эти минуты появляются. А вот еще срочное сообщение. Вакцинированным и переболевшим ковидом полгода назад и более рекомендуют сделать прививку. А вот еще одно. Помощник министра здравоохранения объявляет, дополнительные объемы вакцины Ковивак будут поставлены в Москву в ближайшее время. Следим за лентами новостей, переходим к обсуждению первой темы. Минобороны рассекретило документы о начале Великой Отечественной войны. Ведомство представило на сайте специальный раздел «День, о который разбился Блицкриг». Он посвящен мужеству бойцов и командиров Красной Армии в первые дни войны. Документы раскрывают тактику немецко-фашистского командования в войне против Советского Союза, материалы о проявлениях героизма и мужества бойцов Красной Армии. Там есть еще перевод с немецкого на русский директивы Генштаба сухопутных войск Германии по сосредоточению войск от 31 января 1941 года. План «Барбаросса» — разбить Советскую Россию в кратковременной кампании. Олег Будницкий, директор Международного центра истории и социологии Второй мировой войны и ее последствий в Высшей школе экономики. Олег Витальевич, здравствуйте.
Добрый день.
Можно ли говорить о том, что сегодня много нового стало известно благодаря появлению в открытом доступе этих документов?
Ну, принципиально не очень. Там есть любопытные документы, уточняющие какие-то детали, настроения, там, скажем, донесения вот открыл бойцов, которые там сражались на Ханка. Так, ну, в целом, конечно, об этих событиях нам достаточно много известно, и такого чего-нибудь принципиально нового, пожалуй, эти бумаги не содержат.
Часто в последнее время к тем или иным датам появляются новые рассекреченные документы. Как много еще не открыто? Этот объем понятен?
Ну, очень много не открыто, одно я могу сказать. Очень много, конечно, не открыто. Я не назову точное там число, но речь идет о сотнях, тысячах и миллионах дел, скажем так. То, что принципиально важно для историков, историков войны, я бы назвал фонд Главного политического управления Красной Армии, фонды военных трибуналов и некоторые другие, собственно, материалы, которые относятся к морально-политическому состоянию армии. То, что касается, собственно, хода боевых действий, боевых донесений и так далее, здесь ситуация гораздо лучше. Конечно, не всегда еще доступны там личные дела, скажем, военнослужащих, хотя, в принципе, прошло 75 лет со дня окончания войны, и, по идее, документы, находящиеся на хранении в военных архивах или, скажем, архивах ФСБ, они должны быть рассекречены и, собственно, доступны исследователям.
Еще один вопрос. Статью для журнала «Национальная оборона» написал директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. И в этой статье сказано, что советская внешняя разведка узнала о нападении гитлеровской Германии на Советский Союз за 11 дней до начала Великой Отечественной войны. То есть, учитывая титул Сергея Нарышкина, это, как кажется, важное официальное заявление. Или тут тоже нет ничего нового?
Ну, вы знаете, ну, принципиально, я не читал эту статью, поэтому трудно комментировать. Я просто могу сказать, что это давно известно, да, что сведения сначала о приблизительной дате нападения нацистской Германии на Советский Союз, потом о точной дате, они приходили. Это все, так сказать, было, эта информация была получена. Вопрос в ее интерпретации. Донесений было множество всякого рода информации. И, как известно, Сталина, он там решал, как мы понимаем, все. Да, он считал, что это дезинформация. Дезинформация, что какие-то силы стремятся втянуть Советский Союз в конфликт с Германией. Ну и в порядке такого, как бы, предупреждения этого последовало известное заявление ТАСС 14 июня 1941 года, в котором говорилось, что между СССР и Германией все нормально, и никаких там конфликтов не намечается. Приблизительно так я передал бы его содержание. Ну, любой желающий может это посмотреть, оно известно и, естественно, широко опубликовано. Вот, так что вот эти данные разведки, сколь бы точны они ни были, они, к сожалению, не возымели должного действия. Ну вот так приблизительно. Я бы добавил еще вот что, что у нас некоторое такое мистическое значение придают данным, ну, агентурной разведке, то есть тем людям, которые каким-то образом получали, добывали сведения от тех или иных деятелей нацистского рейха, да. Но ведь невозможно было скрыть гигантские передвижения войск, боевой техники к границам Советского Союза. И объяснения немецкие о том, что, дескать, войска почему-то там отводятся на отдых или еще чего-то, ну, это было не очень серьезно. Поэтому дело здесь не в тех или иных агентах даже, а в той конкретной обстановке, которая складывалась у границ СССР. Не заметить более чем 3-миллионную армию вторжения и огромное количество единиц боевой техники у границ Советского Союза было довольно сложно. И трудно было предположить, что это, в общем, такая некоторая случайность. Ну и еще я добавлю, что, как известно, в апреле 1941 года, ну, может, не всем это известно, да, Советский Союз подписал договор с Югославией, а буквально там через несколько дней Германия напала на эту самую Югославию, продемонстрировав свое отношение, в том числе, к Советскому Союзу. Между прочим, в это время Уинстон Черчилль по дипломатическим каналам передал Советскому Союзу предупреждение о том, что Германия готовит нападение, и предложил, что вот если сейчас СССР нанесет удар, то это самый лучший вариант, пока Германия и ее войска как-то там заняты на Балканах. Ну, конечно, к этому не прислушались и, естественно, считали, что Британия заинтересована, а это было в самом деле так, в том, чтобы СССР вступил в войну.
Возвращаясь к этой истории насчет закрытых и частично открываемых архивов, тут вот, например, наш слушатель 685 пишет, зачем так долго хранят эти закрытые архивы по 100-200 лет? То есть вот чего хотят не показать общественности?
Ну, во-первых, это не 100-200 лет, да, срок давности установлен там в 75 лет, и предполагается, что это, ну, скажем так, там есть личные данные. И, в общем, должно пройти достаточное время, чтобы это не затрагивало каких-то интересов каких-то людей, или чьи-то личные репутации и так далее. Но что скрывают? Ну, не секрет, что в советское время у нас была определенная сверху, так сказать, спущенная концепция войны. И вот такой, я бы сказал, парадный облик войны до сих пор представляется некоторым деятелям единственно правильным, единственно верным. Достаточно сказать, что вплоть до начала 90-х годов у нас были засекречены, например, данные о потере Красной Армии. Так, ну, можно привести много других таких поразительных вещей, которые скрывались вот за семью печатями. Ну и вот, собственно говоря, в этом причина сокрытия этого дела. И к вопросу о неком таком, скажем, парадном облике войны, вот я могу только приветствовать всячески то, что Министерство обороны Российской Федерации время, но стало гораздо более открытым. И у нас есть замечательные базы «Подвиг народа», ОБД-мемориал, где, так сказать, донесения о потерях и персональные данные о погибших, и многое другое. Стало гораздо более открытым, и в этом плане просто только могу приветствовать и публикацию вот на сайтах, к датам или не к датам, это, в общем, не столь важно. Ну, вот смотрите, как называется вот эта публикация, представляющая определенный интерес, «День, о который разбился Блицкриг». А что, 22 июня Блицкриг разбился? Ну, это же не так. Наоборот, Блицкриг поначалу был очень успешен, так? И германская армия наступала очень быстрыми темпами. К сожалению, Красная армия понесла огромные потери. И в приграничном сражении, скажем, с 22 июня по 9 июля, то, что публикуют сами же военные историки, Красная армия потеряла около 600 тысяч человек, да. Вот, и, ну, можно привести массу другого, там, почти 12 тысяч танков, например, там, около 4 тысяч самолетов и так далее.
Но вам в ответ скажут, ну, Блицкриг ведь не случился в результате всего этого.
Да, только не 22 июня.
Понятно. Да? Тогда вот. Еще один вопрос в завершении разговора. Вот, чтобы я вас не спрашивал, вы говорите, ну, скорее всего, это все было и так известно. Ну да, все было. То есть ничего нового, даже если все эти архивы раскрыть, принципиально нового мы уже не получим. То есть можно сказать, что на данный момент какие-то главные, самые важные вещи про Вторую мировую войну в целом и Великую Отечественную в частности мы уже знаем.
Ну, главные, самые важные, да. Так, ну, речь идет о том, что, конечно, эти публикации юбилейные, но они, во-первых, ограничены по объему, да. Во-вторых, еще раз, вот об этих событиях, скажем, оборона Брестской крепости или сражение за Лиепаю, там, то, что сейчас вот вывешено на сайте, в общем, историки основное знают. Но ведь для историков и не для историков все-таки интересно, как происходили события в реальной жизни, как это было в действительности, как люди это проживали. Вот это... я бы сказал так, народная история войны, история людей на войне, вот она нам известна не очень хорошо. Так, очень много времени прошло, к сожалению, когда там разного рода воспоминания и прочее не записывались и так далее и тому подобное. Документы многие личные не сохранялись. Вот это очень важная задача для историка, как мне кажется, и для общества. Чтобы война гигантская, ужасная и все такое прочее не превратилась в такую вот конфетную историю, да, ведь люди откуда узнают об истории войны? Чаще всего из передач по телевидению или там в каких-то фильмах. Ну, а сейчас то, что там снимается, выходит, но это просто уже какая-то компьютерная игра, а не что-то похожее на историю войны. Но
это уже более художественные фильмы, чем фильмы, из которых можно черпать историю. Спасибо.
Ну, я бы тут сделал только поправку на художественные. Даже не художественные.
Ну, тут уже все совсем субъективно. Спасибо. Олег Будницкий, директор Международного центра истории и социологии Второй мировой войны и ее последствий в Высшей школе экономики. Параллельно срочное сообщение. Много новостей по ковиду. По двум вакцинам от ковида в Москве, к сожалению, нет большого объема поставок, заявление вице-премьера Раковой. Минздрав заявляет о дополнительных объемах Ковивака, которые должны появиться в Москве в ближайшее время. До 22,5 тысячи коек для коронавируса будет развернуто до конца этой недели в городе. Это тоже Раково. Много сообщений. Вакцина «Спутник Лайт» может поступить в Москву уже к началу следующей недели. Это еще одно из заявлений заммэра Анастасии Раковой.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Тем временем, вот тоже одно срочное сообщение. Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов просит правительство Москвы детально разъяснить бизнесу требования по проверке QR-кодов у посетителей. Пока что, говорит Титов, я цитирую по ТАСС, у предпринимателей остается немало неотвеченных вопросов. Не по сути, а именно по процедуре. Будем надеяться, говорит он, что правительство Москвы в ближайшее время детально разъяснит, как рестораторам, владельцам кинотеатров или концертных залов нужно будет соблюдать требования по наличию QR-кодов. Полагаться на одни лишь штрафы, на мой взгляд, неразумно. Бороться с болезнью власти и предприниматели, мол, должны вместе. Директор театра имени Вахтангова, это с ленты агентства РИА Новости. Единственный документ, который необходим зрителю для входа в театр, это билет. Требовать отрицательный результат теста на коронавирус или свидетельство о вакцинации театр просто не имеет права, говорит в интервью РИА Новости директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок. Сегодня, напомню, буквально... 2 часа назад, вряд ли больше, мэр Москвы Сергей Собянин написал: «Власти столицы рекомендуют организаторам концертов, спектаклей и киносеансов использовать для безопасности зрителей QR-коды. Кроме того, с 22 июня вводится временный запрет на проведение в столице концертных, зрелищных и спортивных мероприятий, где больше 500 человек. Кроме того, с 29 июня, согласно тому же сообщению Собянина, весь общепит Москвы должен будет спрашивать у входящего внутрь QR-код. А вот кто может получить этот QR-код? Это тоже еще один вопрос, на который пока полных ответов, как кажется, нет. Речь ведь идет о том, что этот человек либо вакцинированный, но получил он одну часть вакцины или только полностью вакцинированный. Первая тема. Вторая тема. Человек, переболевший в последние полгода. А если этот человек переболел последние полгода не в Москве, он не сможет посетить общепит? Ну и так далее. Вопросов на самом деле очень много. Речь идет о том, что на следующей неделе в любое заведение общепита вы сможете войти либо с сертификатом о вакцинации, либо с QR-кодом, это тоже подчеркнуто, никаких бумажных справок действовать не будет. Либо с QR-кодом, который подтверждает, что вы полгода назад или менее переболели коронавирусом. И все это написано в блоге Собянина. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает плюс 7 925 48 94 8. Виталий говорит, ну вот где же теперь ковид-диссиденту вкусно поесть и весело отдохнуть, если он антимасочный повстанец. 826-я, это Лилия Вечер. Антитела есть, их титр выше, чем от прививки. Доказать на входе в ресторан они ничего не смогут. Приниматься-то будет только QR-код в электронном виде, а его не оформить, если ты, к примеру, болел дома. Ради ресторана это третий вариант. Как можно будет попасть в ресторан? Можно будет сдать свежий ПЦР-тест, который действителен только трое суток. Следовательно, каждые трое суток, если у вас ни вакцины, ни справки о том, что вы переболели коронавирусом, вам придется тогда сдавать ПЦР-тест каждые три дня. Или как-то по-другому будет это работать? Депутат Мосгордумы Александр Козлов. Александр Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, вот на данный момент понятно, что такое переболевший или, к примеру, что такое вакцинированный. Одна часть вакцины считается?
Ну, все-таки речь идет, у нас сейчас в основном двухкомпонентные вакцины. Соответственно, полностью вакцинированные считается, если получил человек два компонента. Соответственно, есть вся информация в медицинской карте, на портале госуслуг о том, что эта информация внесена. После этого считается, да, прошедшая вакцинация.
Что такое справка переболевшего? Вот Сергей, например, пишет, я не знаю, когда переболел, но на май были антитела. А где взять этот самый QR-код, если у человека он когда-то сдал тест на антитела, они есть в его электронной карте, или это какая-то новация, и теперь появится и QR-код?
Ну, вы знаете, давайте дождемся тоже дополнительных разъяснений, потому что если человек болел, то информация, обращался, соответственно, в медицинские учреждения, то информация эта есть, и она доступна, опять-таки, в электронных картах и на порталах. То есть если человек как-то переболел бессимптомно и просто обнаружил наличие антител, то вот здесь какой-то градации конкретно нет, да, которая бы говорила о том, что какой титр является достаточным для того, чтобы получить этот QR-код. Поэтому я думаю, что здесь дополнительное разъяснение еще появится. Все-таки речь идет о официальном статусе переболевшем и, соответственно, срок не позже 6 месяцев с момента выздоровления. Это именно указано в указе мэра Москвы.
То есть получается, что, к примеру, приезжие смогут пользоваться общепитом только по свежей ПЦР-справке.
Да, то есть в основном именно простой такой способ сдачи оперативно ПЦР-теста, который действует в течение 3 дней, опять-таки не на бумажном носителе, информация будет содержаться в базе, и с 25 числа уже можно будет оформлять, получать эти QR-коды.
А как понять, вот здесь я могу сдавать ПЦР-тест, и это появится в базе, а вот здесь сдавать, это нужно будет обязательно где-то проверять?
Ну, вы знаете, сейчас все медицинские центры, они, которые открыты и подтверждают возможность проведения этих ПЦР-исследований, есть и на портале МОСРУ, можно посмотреть, попадает ли этот медицинский центр в систему. Но сейчас, наверное, не найти на рынке медицинские учреждения, которые бы делали это в какой-то такой вот серой зоне вне системы. Поэтому все, что в Москве сдается, оно автоматически попадает в общую базу.
Ограничения, объявленные сегодня, касаются ведь не только общепита. И вот, например, первые комментарии уже есть. Директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок сказал, что единственный документ, который может требовать театр, имеет право требовать, это билет, а не отрицательный результат теста на коронавирус или свидетельство о вакцинации. С вашей точки зрения, вот здесь противоречий не будет?
Вы знаете, мне кажется, мы сейчас все вместе, независимо театр, это депутаты, жители, система, оказывающая общественное питание, индивидуальные предприниматели должны совместно бороться, да, вот в этой общей беде, связанной с пандемией коронавирусной инфекции, и согласовав эти все действия, ну, преодолеть этот порог, потому что многие пугали полным закрытием, возможно, введение локдауна, что опять будем сидеть дома, но такие меры не предпринимаются, и, конечно, вот первые шаги, которые сейчас сделаны, и с вакцинацией, с призывом к вакцинации, и с определенными ограничениями в местах скопления людей, это обоснованные и правильные меры, потому что вот те цифры, которые мы видим от оперштаба, когда 14 тысяч сейчас человек в учреждениях здравоохранения достаточно тяжело болеют, потому что туда попадают люди не с бессимптомными проявлениями инфекции, а именно которым уже требуется медицинская помощь в условиях стационарных. 14 тысяч человек тяжело болеют. И очень долгое выздоровление. Поэтому, на мой взгляд, эти все меры оправданы, в том числе касающиеся посещения театров, всевозможных учреждений общепита, ресторанов. Я думаю, что можно в этом себя как-то и ограничить.
Ну и последнее. Насколько я понимаю, это тоже будет весьма болезненным вопросом. Наш слушатель подписывается как боцман. А если мне противопоказано, пишет он, делать вакцину, как поступать тогда? Тогда тоже ПЦР за деньги?
Ну, вы знаете, да. То есть получается, что можно сдать ПЦР-тест, подтвердить и тем самым пользоваться. Потому что, да, есть категория людей, которым противопоказано, но это не означает, что человек не может быть носителем этого вируса и, к сожалению, может заражать и других людей. Поэтому, вот, что называется, мы все в общей лодке должны преодолеть даже, может быть, такими вот тяжелыми и непопулярными решениями, ограничениями, которые вводятся.
Спасибо. Депутат Мосгордумы Александр Козлов был с нами на прямой связи. 986-му надо, чтобы были исследования, которые показывали, что заражение происходит именно в точках общепита и театрах, почему не в транспорте. То есть, еще раз, вы же понимаете, помните только что Александр Козлов говорил по поводу общей лодки и общих проблем. То есть, вы понимаете, что если, к примеру, мы говорим, что есть масса людей в транспорте и в общепите, вы предлагаете первым делом закрыть транспорт. Есть же проблема. Чувствуете, да? То есть пытаются уменьшить количество контактов между людьми. Вот и Марина Панкратьева пишет: метро народу гораздо больше, чем в ресторане. То есть, с вашей точки зрения, правильно было бы закрыть транспорт. Правильный довод, пишет Виталий. В транспорте людей просто тупо больше. Но вы не можете закрыть транспорт. И тогда речь идет о том, чтобы минимизировать риски чуть в соседних помещениях, что называется. Нет? Или так логика не работает с вашей точки зрения? Вот у Анны другая логика. QR-код пишет: а если у человека кнопочный телефон? Или если не можешь купить приличный телефон, нечего и по ресторанам ходить? Опять же, вряд ли ведь это надолго. Каждые 3 дня сдавать ПЦР, пишет Нильс Майкл. Но если вы хотите каждый день посещать рестораны, может быть. Если у вас нет справки о том, что вы переболели, соответствующего QR-кода, или, к примеру, справки о вакцинации. 177-му кажется, что рестораны загнутся. Впрочем, в течение последнего года что-то подобное писали уже многократно. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Мы продолжаем. Вторник, 22 июня, сейчас 16:37. Меня зовут Юрий Буткин. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня. Изучаем карту московских пробок. В городе 4-бальные пробки в эту минуту по Яндексу. Как предполагается, с минуты на минуту они станут 5-бальными. А потом в районе 6 и 7 вечера нас ждут пробки в 6 баллов. Что касается 2 тем, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это, во-первых, предложение ввести для автомобилистов новые штрафы. Тут ничего необычного. Необычное в том, что за штраф имеется в виду. Речь идет о том, чтобы штрафовать людей, которые выбрасывают мусор из автомобиля. Как это будет работать, попытаемся понять, насколько нужна такая история со штрафом. Вторая тема – это признание 42% опрошенных граждан Российской Федерации, что они интернет-зависимы. Что такое интернет-зависимость? Насколько легко объективно определить, что ты интернет-зависим? Об этом поговорим через несколько минут, через 10 минут, если быть более точным. Много сообщений по поводу тестов. Еще раз напомню, кто не в курсе, ужесточаются правила. Теперь рекомендовано пока только, к примеру, в театрах и на стадионах спрашивать QR-коды у тех, кто переболел коронавирусом или вакцинировался. Такие должны быть, либо это должен быть ПЦР-тест, сданный в течение последних 3 суток. Так вот, В ресторане или кабаке, пишет Виталий, люди сидят через какое-то расстояние, да и людей немного. Но это вы, Виталий, давно, видимо, в центре Москвы не были. Ладно, в часы в пик в метро в одном вагоне людей куда больше. Так вот, вы предлагаете остановить город или приостановить? Чувствуете разницу? И Петя еще, 685-й. А в ресторан нужно 2 теста сдавать в течение 5 дней. Нужно результат заносить на госуслуги. Вам же говорят, вам нужен будет QR-код. Следовательно, ваш тест обязан быть на этих самых госуслугах исходно. Дальше. Первая тема для обсуждения прямо сейчас, но я напомню, это прямой эфир. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить по телефону 7373948.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
580-му не нравится, что 6 месяцев для ревакцинации нужно, как теперь говорят. Почему? А если больше, но антител достаточно, сейчас 168. А как вы решили, что это достаточно? Ну вот вы с 4 восклицательными знаками или с 3? Вот вы решили, 168 достаточно. Значит, кто-то вам сказал, это достаточно. Или все-таки это близко к минимуму? Ну, к примеру, превышает минимум в 10 раз. Это достаточно? Может быть, надо в 20? Мы не знаем. Поэтому сейчас говорят про 6 месяцев. А еще сейчас говорят, что нужно ввести новые штрафы для автомобилистов. Мосгордума и Мособлдума предложили внести новые поправки в КОАП. Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым был бы предусмотрен штраф за выброс мусора из машин. Я цитирую по сегодняшней российской газете. Алексей Шапошников, председатель Мосгордумы, он рассказал, при фиксации нарушений будут использоваться фото и видеокамеры на дорогах. Если камера фиксирует правонарушителя на легковом автомобиле, который выбрасывает мусор, ему грозит штраф 10 тысяч рублей. Если камера фиксирует, что это водитель грузовика выбрасывает мусор, то ему выписывают штраф в 100 тысяч рублей. При повторном нарушении, соответственно, 20 и 150. Мы, говорит Игорь Брынцалов, это уже глава Мособлдумы, вышли с предложением изменения в КОАП с точки зрения увеличения штрафов за сброс или выгрузку из транспортного средства отходов производства и потребления вне специально отведенных мест. Тут понятно, что тогда вот когда так говоришь, мусор выбросил, ну, мусор сгрузил, тогда вроде как понятно, почему, что такое 150 тысяч рублей. 7373948, телефон прямого эфира. Лемура уверен, что за один окурок надо 50 тысяч вводить штраф. Максим Ядрышов, руководитель Федерации автовладельцев России. Максим Иванович, здрасте.
Добрый день.
Стоит ли вводить подобный штраф?
Ну, вы знаете, давно уже об этом разговоры, в принципе, идут. И очень часто нам наши депутаты приводят в пример то, что, например, в Европе те же самые нормы давно уже приняты, и очень сильно развито такое вот партнерство соседей, кто вот видит, что вы выкинули, грубо говоря, ну, какой-нибудь огрызок яблока, и вам приходит штраф. Но как это делать у нас, это совершенно непонятно, и насколько большие должны быть штрафы, вот это тоже очень большой вопрос, конечно.
Но подождите, тут ведь другой вопрос. Это надо как-то остановить.
Ну, остановить это, безусловно, надо. Ну, вот. Вот я боюсь, что кроме как штрафами, иногда нашего отчаянного водителя-то никак остановить-то невозможно. Там, либо остановить, либо заставить что-то делать. Потому что даже вот посмотрите на ту же самую вакцинацию, ну, пока мне сказали, что вы не сможете ходить в рестораны, никто даже не думал о том, что надо вакцинироваться.
Надо сказать, что большинство граждан при этом говорят, что в ресторан-то они и не ходят.
Ну, большинство, может быть, да.
Но при скажите, этом, скажите другое, возвращаясь к нашей теме. А вот как это можно фото и видео зафиксировать?
На самом деле, современные фото- и видеокамеры, они способны вообще на очень многое. И формально можно обучить камеру, это машинное обучение, машинное зрение, тому, чтобы она определяла, что из транспортного средства вылетает что-то лишнее. И таким образом попыталась бы квалифицировать этот объект, как, например, мусор. Да? Дальше у нас включается в действие оператор, который смотрит, мусор это, не знаю, птица пролетела, просто камере показалось или нет. Технически это возможно, причем технически это не так сложно сделать. Вот точно так же, как камеры уже давным-давно научились определять марки автомобилей, цвета автомобилей, сопоставлять с базой данных все это. И возможности камеры, они очень часто намного больше, чем думают обыватели.
Да, тогда еще один.
С точки зрения технического, это как раз не сложно.
Это работает. Хорошо. Теперь по поводу размера штраф. Вот в данном случае речь идет про 10 тысяч рублей как минимум. Вам не кажется, что штрафы становятся слишком высокими даже в минимальных значениях?
Штрафы становятся действительно слишком высокими. И если мы говорим о том, чтобы людей отучить вообще выкидывать мусор, хватило бы штрафа даже в 100 рублей. И речь дальше идет о неотвратимости наказания. ожидания. И мне, если честно, не совсем понятно, почему я, как обычный водитель, выкидываю, ну, грубо говоря, огрызок яблока и получу 10 тысяч, а я, когда еду на грузовике, выкидываю огрызок и получаю 100 тысяч рублей.
Не, вот видимо, речь идет все-таки... Видимо, все-таки речь идет о том, что из грузовика вы выбрасываете все, что у вас в грузовике.
А, все, что есть. Ну, если легко в автомобиле, видимо, тоже все, что есть, надо выбрасывать. Ну, не совсем мне понятна такая вот градация. Ну, и 10 тысяч, это, конечно, это много, это очень много. Особенно, если мы говорим не про Москву, а про какие-то небольшие города, даже Московской области. Ну, это большая сумма. И при этом самое-то страшное, что если камере вдруг покажется, что я что-то выбросил, и мне придет письмо счастья, и 10 тысяч рублей не придет, мне потом придется доказывать мне, что я ничего не совершал. И даже если я это докажу, передо мной даже никто не извинит.
Спасибо. Максим Ядрышов, руководитель Федерации автовладельцев России, был с нами на прямой связи. Да и Нин нам присылает, как у него на госуслугах выглядит сертификат профилактической прививки от коронавируса, мол, все это работает. 730-й продолжает спрашивать, а что такое норма? Количество антител, вот, говорит, 3475 хватит или нет? Ну вот для того, чтобы не путаться в этих цифрах, вам и говорят, полгода, а потом к врачу. А врач скажет, хватит или нет. 7373948. В Сингапуре, посмотрите, штраф, и лемур возвращает нас к разговору о том, надо ли штрафовать человека, который, образно говоря, вслед за Максимом Ядрышовым выбрасывает огрызок яблока из автомобиля. Панк 13. Ведь говорили, что все эти камеры для нашей безопасности. А вот все и открылось. Ну, так все и открылось. Панк 13. Если вы выбрасываете огрызок яблока из вашего автомобиля на высокой скорости, этот огрызок яблока может превратиться во что-то, что, ну, может навредить сильно человеку. Алла из Северного Тушина полагает, что если будут маленькие штрафы, люди будут продолжать свинячить. Вот даже я еще раз прошу не использовать такие слова. Ну, зачем? Можно же обойтись как-то какими-то более аккуратными. Культурными быть выгодно, пишет Виталий из Филей. Ну да, 10 тысяч заплатить не придется. Ведь огрызок яблока можно не выбрасывать и положить в машине до ближайшей урны. Так вот, если будут маленькие штрафы, но часто, за каждый огрызок яблока, тогда, наверное, нет смысла продолжать. 7373948, телефон прямого эфира. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте. Мы тут как-то едем по Москве, по Кутузовскому проспекту. И притормозили на светофоре. Рядом с нами стоит Мазерати. Вот опускается заднее пассажирское стекло Мазерати, высовывается оттуда рука волосатая с кулаком зажатым. Кулак разжимается, и из кулака высыпаются ошушки от семечек. Шелуха.
Ну да.
Вот убило бы. Вот честное слово, если не до смерти, то хотя бы хорошо придушило.
Ну вот, Анна, ну понятно, о чем вы говорите, но с этим же надо как-то бороться, а непонятно как.
А штрафами?
Ну тогда это должны быть, понимаете, вот смотрите, вы же не поставите камеру на каждый метр для того, чтобы как только рука из Мазерати, тут же сразу же фиксируется, а следовательно нет неотвратимости наказания.
Правильно, но пару раз он попадется с этой рукой из Мазерати, значит, 1000-2 он уже заплатит. Может быть, для него это не деньги, а может быть, и деньги. Черт его знает, если они его номера заклеивают на машинах. Вот мы у себя никогда не... А у нас стоянка бесплатная. Ну, неважно. В любом случае, может быть, для него это и деньги. Может, он такой жадный. Юрий Викторович, вы знаете, вот я за всю свою многогрешную жизнь поняла, что жить по закону проще, а главное, дешевле. Поэтому пока не будет этих штрафов, мы не понимаем по-хорошему. Вспомните ремни.
Хорошо, хорошо. Вот как раз ремни я и хотел привести в качестве примера. Потому что там штраф был небольшой. Там никаких 10 тысяч по тем временам не было. А сработало. Зачем же 10 тысяч здесь?
Я не говорю о 10 тысячах. Я говорю, в принципе, о штрафах. Хотя для Мазерати можно и 10 тысяч.
Понятно. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Юр, добрый день, деревенский парень.
Прошу.
Юр, мы про мусор разговариваем?
Ну, пытаемся.
Пытаемся. Вот смотрите, мусор, остановка, да, положил я мусор, подбегает собака, вытаскивает мусор, и он полетел во все края. Кто будет отвечать за это? Управляющая компания или кто? У нас мусор собирает, знаете, как в деревне? Понедельник наступает, все с домов выносят мусор к дороге.
Ну
потом
да.
Едет один мусоровоз, и все. А да, прежде чем приехал мусоровоз, собачки так везде пробежались, довели порядок идеальный, все. Кто будет за это отвечать?
Ну так, мне кажется, что вообще-то за это должны отвечать мы, потому что мы такие пакеты берем.
Какие? Да любой пакет, если там пахнет куском какой-то колбасы, собака его разгрызет.
Ну, а если вы собираетесь... Ну, тогда отвезите туда, где это не будет лежать неделю.
Я
же за это плачу. Понятно, другое дело. Об автомобилистах речь идет только потому, ведь что их идентифицировать проще, пишет Борис, 870-й. Бак с крышкой перед домом в помощь вам, пишет Олег, 536-й, и никакие собачки туда не попадут, что тоже правда. Если хотя бы двуногие мусорить не будут, то хорошо, пишет Алла из Северного Тушина про свое. Артем, мусор мусору рознь. Одно дело, когда в СНТ нет бункера, и дачники массово выкидывают пакеты с мусором. Другое дело, когда у тебя ребенок на заднем сиденье произвольно бросает обертку от шоколадки. 10 тысяч за фантик. Ну, в общем, да. Вы же родители этого ребенка. Вы же отвечаете за его действия. Ирина говорит, как-то это перекликается с тем, что у нас не хватает мигрантов для уборки улиц. Зимой еще что-нибудь придумают. Пока власти Москвы и Московской области предлагают ввести новые штрафы для автомобилистов. Речь идет о поправках в КОАП, согласно которому будет достаточно серьезный штраф, когда и если это будет принято, за то, что из машин выбрасывают мусор.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Смотрите, тут вот важное соотношение сообщений. Такое бывает у нас и через СМС-портал, и через Телеграм они приходят. И вот смотрите, Сергей пишет, учитывая предыдущую тему, «Дело в первую очередь в воспитании отношений к окружающим». И тут же 85-й. А зачем тогда дорожники, которые должны убирать? Зачем им зарплата? Вы думаете, дорожники, они должны убирать ваш мусор? Они должны убирать, прежде всего, природный мусор. Вот это вот, помните, там, где не ссорят. Ладно, следующая тема для обсуждения – это то, что называется интернет-зависимость. 42% опрошенных, данные приводит РБК, ссылаясь на исследование портала Superjob, 42% опрошенных граждан России говорят «я интернет-зависим». 58% респондентов заявили, что у них склонности к долгому времени за экраном цифрового устройства нет. Женщины при этом чаще мужчин испытывают зависимость, 43% против 40%, а каждый пятый признает, то есть 20%, признается, что ежедневно устраивает себе цифровой детокс на некоторое время, то есть ненадолго, выходя из интернета и откладывая гаджеты в сторону. Каждый десятый так делает только раз в неделю. Евгений Фомин, психотерапевт, кандидат медицинских наук. Евгений Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Вот с вашей точки зрения, как специалиста, что такое интернет-зависимость?
Зависимость, к классическому пониманию, это непреодолимое стремление к повторению привычного действия. И, как правило, оно сочетается со словами «для цели изменения своего состояния». Да, то есть это подходит под любые виды зависимости, там алкоголь, наркотическая, игровая зависимость, и в том числе интернет-зависимость тоже в этом же роде. Но в этом контексте сложнее, да, потому что люди пользуются интернетом с разными целями. Да, у кого-то цель – это игра и социальные сети, кто-то в интернете работает постоянно, да, и если какие-то фильмы американские, человек работал и какие-то он постоянно отслеживал котировки, там, акции, и он вовлечен в это, он не может это отвлечься, но он тоже находится в интернет-зависимости. То есть нельзя сказать однозначно, что человек, который проводит много времени в интернете, он, безусловно, зависим, это болезнь. Да, зависимость есть, но эта зависимость определена его характером работы, зарабатывания денег.
Так вот, как понять, если ты не зарабатываешь деньги в интернете, если это не твоя работа, как понять, зависим ты или еще пока нет?
Насколько человеку легко отказаться от той или иной формы проведения времени в интернете? Да, то есть, если у человека сформировалась привычка, которую ему сложно поменять, да, то есть зависимость – это привычка, дозировку, которую условно, метафорично говоря, нужно повышать, потому что есть так называемое еще дофаминовое подкрепление. Да, я что-то делаю, я получаю за это ощущение удовольствия, да, но мне постоянно нужно повышать дозировку совершаемого действия. Вот, поэтому если человек действительно находится в зависимости, то ему сложно отказаться, он постоянно возвращается к привычному действию. У него портится настроение, если он по какой-то причине не может это сделать. Или, как вы выразились, там, применяет цифровой детокс. То есть, если человек, например, курил 5 лет, и вдруг он бросает курить, у него эмоционально и физически плохо. Да? Здесь может быть похожая ситуация.
рутик, который привыкли держать смартфон и находить привычным жестом какое-то приложение, да, они будут пытаться
Нет, это я понимаю. Тут ведь другая история. Если рассматривать интернет как одну из форм времяпровождения, то ведь точно такой же зависимостью может быть прогулка от точки А в точку Б, если ты к ней привыкаешь. Ну и так далее. И от всего этого надо отказываться, если у тебя привычка начинает работать, ну вот как постоянная.
Но не все привычки одинаково вредны, да, то есть мы не можем жить без привычек, у нас есть и здоровая привычка, это, например, чистить зубы.
К примеру.
Есть, да, в течение дня прогуливаться. У человека вырабатывается, например, привычка к бегу, да, бег дает очень мощное такое эмоциональное подкрепление, поэтому человек входит в зависимость. Но это не говорит о том, что если у него зависимость, ему 100% нужно от этого освобождаться. Может быть, человек использует интернет во благо, да, он учится в интернете, и он действительно много времени проводит, и у него есть и определенная форма зависимости к тому, что он зашел, посмотрел,
и дальше пошел.
И дальше пошел, да. Но если
это человек, у которого есть сформированная привычка, что он ложится в кровать в течение 2 часов, вместо того, чтобы отдыхать и восстанавливаться, он сидит в каких-то развлекательных социальных сетях, потребляет контент, и потом он не высыпается, просыпается с больной головой и не выспавшимся, плохо себя чувствует, то, безусловно, здесь можно говорить уже именно
реальности. Подождите, все-таки вот эта история, вы говорите, вместо того, чтобы отдыхать и восстанавливаться, но, как кажется, для кого-то это тоже отдых.
Вот это ложное заключение. То есть это не отдых, когда человек находится в интернете, он не отдыхает, потому что работают его глаза, его когнитивная сфера, которая потребляет и усваивает информацию, даже если информация, условно, назовем ее примитивная, ну, там, какие-то развлекательные картинки, все равно это некий информационный контент. Человек включает, в том числе, эти переживания. То есть он смотрит, он может себя чувствовать плохо или хорошо, он может радоваться, огорчаться, да, то есть это целый мозг, целая такая когнитивная лаборатория работает над тем контентом, который он себя загружает через свои глаза. Mm-hmm. Вот, поэтому нельзя сказать, что вот он посидел 2 часа в интернете и отдохнул. Нет, безусловно, отдых – это сон. Отдых – это физические действия, это там те же самые прогулки, которые...
Понял. Спасибо. Евгений Фомин, психотерапевт, кандидат медицинских наук. Тут сразу несколько человек требуют говорить о радиозависимости. От радио, говорит Москва, хорошая зависимость. А главное, мы ведь не требуем от вас не спать. Панк 13 нету, у меня интернет-зависимость, я в любой момент могу соскочить, говорит он, выключая третий компьютер, работающий в интернете. Это не я, это Панк 13 сам написал. В диких походах телефон только кнопочный таскал 7 дней, и ничего. К тому, что человек должен действительно иметь возможность, как это, контролировать себя. Ну вот как, не надо прогуливаться 58 километров в день. Ну перебор. Наверное, также не надо сидеть в интернете... Не знаю, сколько часов. Вот сколько? Алла из Северного Тушина говорит, могу часами торчать в интернете в поисках нужной информации. С другой стороны, могу долго обходиться без интернета. Так вот, может быть, лучше не часами торчать в интернете, а по паре часов каждый день. А чтение — это отдых, Алекс Драга. Получается, что не отдых. И учитывая то, что говорил Евгений Фомин, никакой это не отдых. Ваши глаза работают, и мозг работает, и все такое. Нет. Отдых – это прежде всего сон. Нет, Виталий, 58 километров в день пешком – это так, для примера. Понятно, что нет такого героя, который в день столько проходит. Хотя кто его знает? 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Скажите, с вашей точки зрения, вот вы о себе можете сказать, что вы интернет-независимы? Или наоборот, интернет-зависимы? Если да, то как вы приходите к этому выводу? Сергей. Он 376-й. Как-то в церковной лавке видел книгу с названием «Это плохой, хороший интернет». Для себя четко понял, что порой читаю ерунду и зависаю в телефоне, порой это очень полезная штука для изучения, познания и уточнения информации. Слушаю радио через интернет. Не считаю интернет-зависимостью, это просто современные технологии. Вот как понять разницу между современной технологией? Я ведь не зря спрашивал Евгения Фомина о том, что привычки бывают разные. Как понять разницу от... технологии, которая удобна и имеет право занимать большую часть нашей жизни, вот и тем, что заставляет нас потерять сон, от которого, ну, от отсутствия которого нам только хуже становится. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, доброго дня.
Прошу.
Однозначно не интернет-зависимый человек. У меня бы как-нибудь офлайн зависимость организовать и офлайн детокс, потому что слишком много делаю занятий, которыми занимаешься постоянно, и порой даже не смотришь ни за новостями, нет возможности успеть как бы прочесть то, что ты хочешь на том литрейте. Поэтому у каждого свой стиль жизни, но говорить о том, что интернет не часть нашей жизни, это невозможно. Современные люди, даже в моем преклонном возрасте, они уже не представляют себе жизни без интернета.
Вот смотрите, вы можете понять, вот сколько минут всяко нужен интернет?
Сколько минут? Я думаю, что в течение минимум. Час в день.
Час
это,
в день.
Это минимум. Да, даже для меня, для человека, который в принципе не является интернет-зависимым.
Эта штука полезна. Минимум час. Час минимум. 7373948, телефон прямого эфира. Час минимум. Григорий из Санкт-Петербурга точно больше. Говорит, я радио через интернет слушаю. Учитывая, как много сообщений Григорий нам пишет, мы можем понять, он точно больше, чем один час в интернете ежедневно. Алла из Северного Тушина. Напомню, до этого написала, что она часами может торчать в интернете в поисках нужной ей информации. В ее случае это информация про вязание. Ну вот не знаю на самом деле. 42% опрошенных граждан России, РБК пишет, ссылаясь на исследование портала Superjob, говорят, что они интернет-зависимы. В нашем понимании, значит, проводят слишком много времени. Если совсем коротко, да, слушаю вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий. Добрый док, благодарю за эфир. Для меня критерием интернет-зависимости, в принципе, является то, когда ты без интернета становишься, ну, без отсутствия доступа, становишься раздражительным, каким-то вот таким вот непонятно, какие-то эмоции.
Это только когда непонятные эмоции. Кстати, добрый док до этого нам написал, что согласно АЗАМ вакцинопрофилактики, это уже по другой теме, у непривитых защитный уровень антител должен быть 10 референсных значений. Вот если вам написано, что положительный от 10, значит, все нормально, если у вас от 100. Прямо сейчас новость.